Я приветствую всех братьев, сестер на этом месте. Слава Богу, что несмотря на условия, которые происходили за окнами некоторое время назад, мы все-таки можем быть вместе здесь. И я хотел бы поделиться определенным словом, которое я назвал так. Признаки Божьей работы в верующем человеке. Признаки Божьей работы в верующем человеке. И текст Священного Писания, который предлагаю вместе со мной прочитать, это отрывок из послания апостола Павла к филиппийцам, 1 главы, с 3 стиха по 7. Послание апостола Павла к филиппийцам, 1 глава, с 3 по 7 стих. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати». Я хотел бы с помощью Божией сейчас частично разобрать этот фрагмент Священного Писания, поговорить о том, что он может сказать нам и какое значение это может иметь для нас, а также задать некоторые очень важные вопросы. Апостол Павел пишет это послание, это письмо, находясь в столице Римской империи, в городе Риме, в качестве последственного узника. Естественно, его положение было не самым лучшим, он был ограничен в своей деятельности. Это была скорбь. Церковь, которая находилась в городе Филиппы, более чем за 1000 километров от Рима. Это была хорошая церковь, которая появилась когда-то при участии труда самого апостола Павла. И с этой церковью у Павла были теплые дружеские отношения. Они неоднократно оказывали ему материальную помощь, хотя сами не обязательно были все богаты и состоятельны. И когда они узнали, что апостол Павел является узником, что он находится в таком вот положении, они решили отправить ему материальную помощь через человека по имени Епафродит, который отправился из города Филиппы в Рим. Филиппы находились в римской провинции, которая называлась Македония. Пожалуйста, не путайте с современной Македонией. Филиппы находились на территории современной Греции. Рим – это, естественно, территория современной Италии. По древним меркам это был большой путь, где-то 1300 километров. И вот человек из Филипп по имени Епафродит отправился в этот полной опасности путь и, рискуя собственной жизнью, доставил материальное подаяние Павлу в узах. И когда Павел получил, он очень обрадовался в Господе. Он также узнал некоторые обстоятельства, что происходит внутри церкви. И он написал письмо, в котором выразил свою признательность за помощь, которую филиппийцы ему оказали, а также дал важные наставления, увещания для поместной церкви в городе Филиппы. И вот, начиная свое письмо, он выражает благодарность Богу. «Благодарю Бога моего», он являлся его Богом, это личное. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас». Воспоминания о филиппийской церкви побуждали Павла благодарить Бога. «Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». За филиппийских верующих Павел молился с радостью. Ему доставляло удовольствие за них молиться. Они были в таком состоянии, что за них не нужно было молиться со слезами, с сердечной болью, со скорбью в душе. Павел молился за них с радостью. В 5 стихе Павел конкретизирует, за что он специфически благодарен Богу в связи с филиппийцами. Он говорит: «За ваше участие в благовествовании». Та материальная помощь, которую они ему оказали и оказывали раньше, это было их участие в Благой Вести. Они не обязательно все регулярно проповедовали Евангелие людям, не знающим Бога, но они принимали участие материальной помощью в служении апостола Павла. И это было их участие в благовествовании. Они были постоянны настолько, насколько позволяли обстоятельства. Павел говорит: «От первого дня даже до ныне. Если мы открыли бы 16 главу книги «Деяния святых апостолов», мы бы прочитали о том, как церковь в Филиппах появилась. И там, в частности, рассказывается про женщину по имени Лидия, которая была язычница, вероятно, но чтущая Бога, и она слышала слово, которое говорил Павел, она приняла это слово, со всем домом своим крестилась, и после этого убедила Павла и его спутников жить у нее. Она сразу стала служить гостеприимством, принимая таким образом участие в служении Богу. Впоследствии, когда Павел покинул Филиппы, они ему и раз, и два присылали материальную помощь. Они участвовали материально таким образом в благовествовании. И Павел был благодарен за это. Они это сделали снова, когда узнали, что Павел является узником. В 6 стихе апостол Павел выражает уверенность в Божьем действии. Я бы хотел особенное внимание обратить именно на 6 стих. Павел говорит: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Павел был уверен в Боге, в его верности. Начавший доброе дело – это Бог. Доброе дело, о котором говорит Павел, это дело спасения. В понятии апостола Павла спасение – это не был только изначальный шаг или изначальный акт, когда человек верой принимает Господа Иисуса Христа, благую весть о нем, о его жертве. Да, человек получает спасение как дар по благодати, прощение грехов, мир с Богом, дар вечной жизни. Но дальше процесс спасения продолжается через освящение, через все больше и больше отделение от греха, уподобление Господу Иисусу Христу. И этот процесс завершится в будущем, когда Иисус придет, когда мертвые во Христе воскреснут, живые преобразятся, будут взяты для встречи с Господом на воздухе и с Ним всегда будут. Процесс спасения завершится. И есть очень важная мысль, которая видна в этом стихе, в которую, если вникнуть, она может послужить большим ободрением, большим благословением и очень серьезной пищей для размышления. Спасение, с одной стороны, это ответственность человека. Человек, когда слышит благую весть, он должен на нее отреагировать. Бог повелевает людям всем повсюду покаяться, и это ответственность человека покаяться. Слово Божие говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа», человек должен уверовать. Но если человек принимает Слово Божье и реагирует, то сам Бог начинает в нем свою работу, возрождая человека, поселяясь в человеке, изменяя человека. Сам Бог совершает. Спасение – это дело Божье, это труд Божий в человеке. И апостол Павел, глядя на поступки филиппийцев, глядя на их жертвенность, на их участие в благовествовании, он ясно видел, что в этих людях действительно начал свою работу Бог. Это не игра в религию, это не притворство, это не какая-то двойная игра, это действительно Божья работа в людях. И Павел был уверен, что если Бог начал свою работу в них, он продолжит ее, и он доведет ее до завершения в день или ко дню Иисуса Христа. То есть, когда Иисус придет второй раз, когда верующие будут взяты от земли, предстанут перед Христом. И в 7 стихе Павел говорит: «Как и должно мне помышлять о всех вас». Это был правильный образ мышления, правильное отношение к ним. С одной стороны, Павел видел очевидные плоды, и поэтому был так оптимистичен. С другой стороны, он поясняет: «Потому что я имею вас в сердце, в узах». Иметь кого-то в сердце – это говорит о любви. Павел имел их в своем сердце. Он думал о них, он любил их, он желал им блага. И любовь подталкивала его быть оптимистичным. В первом послании к Коринфянам, в 13 главе, мы читаем о том, что любовь, она всему верит и всего надеется. Любовь оптимистична. Это не слепота, это не ложное позитивное исповедание, но это основанное, с одной стороны, на реальных фактах, а с другой стороны, подталкиваемое любовью, оптимистичное мировоззрение по отношению к людям. В данном случае, по отношению к филиппийцам. Они были у него в сердце, он видел определенный плод, и он понимал, вот так вот правильно относиться и правильно думать, как он до этого говорил. Итак, мы видим благодарение апостола Павла, обоснованное благодарение, и мы видим выражение его уверенности в Божьей работе. Я хочу сказать важные ключевые мысли. Когда Бог поселяется в сердце человека. Если это происходит на самом деле, Бог не просто поселяется в сердце человека. Если Бог поселяется, Он начинает совершать свою работу в сердце и в жизни человека, преображая и меняя его. Вторая важная мысль. Если Бог на самом деле действует в сердце человека, это очевидно по плодам и по поступкам человека. По большому счету, это самое важное, что я хотел бы сказать сегодня. Я буду говорить дальше, конкретизируя кое-что. Итак, если Бог на самом деле поселяется в сердце человека, Он не просто там живет, Он совершает свое доброе дело, свою работу. Я сам не из христианской семьи. Господь призвал меня на путь спасения в ранней юности, приблизил к себе в ранней юности. И когда это произошло, моя жизнь разделилась на до и после. Это не было просто некий внешний косметический ремонт некоторых моментов поведения или этики. Когда Бог реально меня приблизил к себе, когда призвал на путь спасения, у меня изменился образ мышления. У меня изменилось мировоззрение, изменился смысл жизни. Изменение произошло внутри и, конечно же, в поведении и в поступках. Разумеется, я не стал идеальным, не стал совершенным, я сейчас далек от этого, но произошло кое-что очевидное, я стал другим. Я стал другим. Это было понятно мне, это было понятно тем, кто знал меня близко. Бог совершал свою работу. То, что меня раньше привлекало, то, что раньше было для меня смыслом жизни, перестало для меня быть смыслом жизни. А то, от чего я раньше был далек, и что мне казалось скучным, неинтересным, стало для меня теперь смыслом жизни. И это, друзья, очень важно. Если человек на самом деле приходит к Богу, если это не игра, если это не самообман, не что-либо еще подложное, а на самом деле человек пришел к Богу, и Бог пришел в человека – это не просто внешнее перестать пить, курить и к чужим женам ходить. Это само собой разумеющееся, но это гораздо глубже. Это меняется смысл, цель, мировоззрение человека. Разворот в жизни происходит. Начинает Бог свое доброе дело. В последнее время я слышал интересные рассказы людей из христианских семей. Я не имею в виду, что у всех именно так, Бог знает все. Но и в личной беседе, и в более широком круге слышал людей, которые рассказывали кое-что очень похожее. Приблизительно так. Человек был из христианской семьи, верующие родители, и говорит, какое-то время я жил двойной жизнью. В церкви я был один. При родителях я был один. Но с другими компаниями, там в мирской компании, я был совсем другой. В церкви при родителях я был один. Я не хотел огорчать маму. Она хотела, чтобы я был верующий. Но внутри я был другой. Я это понимал. И наступал такой момент, когда либо человек сам уставал от этой вот двойственности, от этой двойной жизни, либо просто Бог каким-то образом так воздействовал на сердце человека, что человек понимал, и принимал решение избрать конкретную сторону. И действительно начиналось уже Божье дело. Не просто христианское воспитание, не просто верующие родители, хотя это хорошо и это благословение, но именно уже сам Бог в сердце человека совершал работу. И это была реакция Божья на определенный шаг и решение человека. Начавший в вас доброе дело. И Павел уверен в том, что если Бог действительно начал, Он будет совершать и до конца это дело доведет. Можно задать хороший вопрос. А по каким признакам апостол Павел понимал, что в филиппийских верующих Бог действительно работу совершает? И были очевидные на то признаки. И если вы внимательно читали текст и слушали, то уже могли кое-что услышать. На самом деле признаков Божьей работы в человеке много. Я коснусь всего лишь двух. Я сразу хочу сказать, что это, конечно же, далеко не исчерпывающий список, но коснусь двух достаточно важных показателей того, что Бог действительно доброе дело в человеке совершает. Первое, то, что очевидно на примере филиппийцев, если Бог на самом деле действует в сердце человека, человек будет искренне заинтересован в распространении благой вести и в участии в благовествовании. Так было у филиппийцев. Это не обязательно значит регулярно проповедовать устами Евангелие неверующим людям. Хотя, конечно, это самое первое, то, что церковь должна делать. Но есть люди, призванные делать это регулярно, имеющие дар евангелиста. Остальные должны быть готовы к этому, обувши ноги в готовность благовествовать мир. Но можно принимать участие в Евангелии и по-другому. Можно, подобно филиппийцам, жертвовать и материально поддерживать тех, кто имеет призвание быть евангелистом и проповедовать регулярно. Можно молиться, как говорил Иисус, молить Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Можно молиться за тех, кто трудится в благовествовании, как им нужна Божья помощь и Божья поддержка. Побеседуйте с миссионерами, как сильно они нуждаются в молитвах. Это тоже участие в благовествовании. И, наконец, очень важный момент, если не самый важный, это то, что говорит Павел, опять же, филиппийцам. Живите достойно благовествования Христова. Это то, что может либо перечеркнуть словесную проповедь, либо ее усилить, к ней расположить. Искренняя заинтересованность в распространении благой вести и в том, чтобы спасались люди. Кто-то сказал такую важную и, думаю, очень правильную фразу. Если ты думаешь, что ты спасен, но ты не хочешь, чтобы спасались другие, значит, ты не спасен. Человек, который на самом деле обрел спасение, и в сердце которого поселился Бог, он будет искренне заинтересован в том, чтобы спасались другие люди. А спастись можно только через благую весть. Спасение приходит по вере, а вера от слышания истинного Слова Божьего. Должно быть проповедано Слово Божье, иначе как люди спасутся? Заинтересованность в спасении других людей. Насколько на самом деле ты, я и мы в этом заинтересованы? Когда мы находимся в мирском коллективе, когда мы находимся и общаемся с нашими соседями, с нашими знакомыми, понятно, что есть моменты, когда нужно говорить о работе, когда нужно говорить о бытовых вещах. Но когда нет такой необходимости, и ты просто находишься в какой-то компании, что в твоем сердце происходит? Ты ждешь удобную возможность, чтобы заговорить о Боге, ты внутренне молишься, чтобы перевести разговор к Евангелию. Или же тебе просто с мирскими людьми комфортно поговорить о чем угодно, но только не о Христе, и даже у тебя мыслей таких нету в эту сторону разговор направить. Хотя бы попытаться. Что в это время происходит? Насколько мы на самом деле заинтересованы в том, чтобы другие люди обретали спасение? Итак, первый признак того, что Бог на самом деле свое дело начал в человеке, он заинтересован в спасении других людей и в распространении благой вести, и он желает в этом принимать участие так или иначе, молитвой, финансами, непосредственным словом. Второй очевидный момент на примере филиппийцев и очень важный. Если Бог на самом деле начал свою работу в сердце человека, у человека меняется отношение к материальным ценностям. Не секрет, что для людей мира сего деньги – это все. Но если не все, то разве что здоровье только, они еще могут сказать, главное – здоровье. Но в погоне за деньгами, в погоне за материальным благополучием все может в этом вращаться. Но если Бог начинает в сердце человека работу, то признаком будет то, что у человека меняется отношение к этому. Он понимает, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Что наше сокровище на небесах, да, мы здесь на земле должны трудиться своими руками, делать то, что мы можем. Бог, если мы ищем прежде Царства Небесного, посылает все, что нам нужно, восполняет наши нужды. Не прихоти, но нужды. Есть различия. Мы имеем обетование, что Бог восполнит всякую нужду, но не всякую прихоть. Нужда – это то, в чем человек реально нуждается. А прихоть, он в этом не нуждается, а очень хочется. И уже 100 таких предметов есть, хочется 101. Это прихоть, братья и сестры. Так вот, Бог, Он не обещает никому исполнять прихоти, а вот восполнять нужды, это мы имеем неоднократно такое обетование. Так вот, у человека, в сердце которого трудится Бог, меняется отношение к материальным ценностям, к материальному богатству, он по-другому на это смотрит, меняется его мировоззрение. Приведу очень ярко выраженный евангельский пример. Я думаю, что если не все, то многие из вас знают историю про Закхея. Я даже ее не буду зачитывать, но напомню и кое на чем хочу обратить ваше внимание. Вспомните, она записана в 19 главе Евангелия от Луки. Закхей – это был начальник мытарей и человек богатый. У него было две вещи, о которых многие мечтают. У него была власть и у него было богатство. И многие люди до сих пор, и, может быть, к сожалению, кто-то из считающих себя верующими, искренне верят, что в этом счастье. Закхей был богатый, был властный и прекрасно понимал, что счастье не в этом. Поэтому он искал Иисуса. Если бы он был счастлив, ему не нужно было бы еще искать что-то или кого-то. Он имел власть, он имел богатство и при этом пустота в душе. Он искал увидеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И он залез на дерево, залез на смоковницу. Это говорит о том, что он очень реально хотел увидеть Иисуса. Вы часто видите богатых начальников, которые лазят по деревьям. Закхею было все равно, что о нем подумают. Он побежал вперед и залез, чтобы увидеть Иисуса. Ему было все равно, что о нем подумают. Как, к сожалению, порой даже верующих людей сильно держит вот это. Что обо мне подумают люди? Что обо мне подумают люди? Мне очень понравилась одна мысль, которую я как-то услышал. Мы бы меньше думали о том, что думают о нас другие, если бы мы знали, как мало они о нас думают. Но, к сожалению, вот это вот, что обо мне подумают, а когда Закхей захотел увидеть Иисуса, он не стал думать о том, что о нем подумают другие. Он забежал вперед, он залез на дерево, он понимал, что Иисус идет этим путем. И Иисус обратил внимание на Закхея. Вокруг Иисуса много людей, но тем не менее он увидел того, который хотел увидеть его. Произошла встреча. Тот, кто ищет Иисуса, Иисус не пройдет мимо. И вот Иисус приходит в дом к этому начальнику мытарей и богатому человеку. Это вызвало ропот, это вызвало недовольство, непонимание, а Иисус к нему вошел. И Закхей говорит такие слова. «Господи, половину имения моего я раздам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус ему ни слова не сказал о имении, Иисус ни слова ему не сказал о деньгах, о богатстве. А Закхей, когда встретился с Иисусом, у него почему-то очень быстро изменилось отношение к богатству. Почему-то очень быстро изменилось отношение к материальным ценностям. И то, что он скапливал, то, чем он дорожил, то, ради чего он, возможно, где-то не одно беззаконное дело сделал, он уже готов был раздать половину, а если кого обидел, вчетверо воздать. Иисус не требовал от него больше, как, например, когда он сказал юноше, пойди все, что имеешь, продай и раздай. У юноши была проблема в сердце. Закхеем было очевидно, что у него в сердце, наоборот, стало как нужно. И Иисус говорит, ныне пришло спасение дому сему. Очень яркий пример того, как настоящая встреча с Иисусом, она меняет отношение человека к материальным ценностям, к материальным благам. Итак, признаков Божьего действия в верующем человеке много, но некоторые из них, точнее два, я показал, и они видны на примере филиппийцев. Первое – это заинтересованность и участие в распространении благой вести. Второе – это измененное отношение к материальным благам, к материальным ценностям. Для человека это уже не становится опорой, не становится целью, смыслом. Все не вращается вокруг этого. Все вращается теперь вокруг Христа. Я хочу задать важный вопрос. Приходя к завершению, мы скоро будем молиться. Начал ли Бог в тебе свое доброе дело? Этот вопрос стоит задать. Даже если кажется, что он лишний. Даже если кажется, что он очевидный. Почему бы не задать? Испытывайте самих себя, верили вы. Начал ли Бог свое доброе дело? Есть ли эти признаки? Есть ли они хотя бы в какой-то степени? Можно говорить и о других признаках тоже, и вы можете вспомнить и сами что-то из Писания. Начал ли Бог свою работу? Ведь если Он живет, Он действует. Он производит хотение и действия по своему благоволению. Не надо просто извне, как под законом, заставлять. Бог внутри дает импульс. Хотение производит действие. Да, нужно быть послушным. Это не происходит автоматически. Человек тоже должен со страхом и трепетом совершать свое спасение. Но начал ли Бог в тебе свое доброе дело? Второй вопрос. Если... Ты внутри себя говоришь, да, он начал. Мой второй вопрос, продолжает ли он свою работу? Бог, начавший, продолжает. Продолжается ли духовный рост? Продолжается ли рост в святости, в страхе Господнем, в характере Христовом? Происходит ли духовный рост? Есть ли продолжение Божьей работы? Если есть, замечательно. Если ответ на первый и второй вопрос – да, вы точно спасены, Бог точно в вас живет, и вы можете быть уверены, что и к вам относится это слово, что начавший будет совершать даже до дня Иисуса Христа. Он с вами, и Он вам во всем этом поможет. Но если признаков духовного роста, уподобления Христу, роста в святости, чистоте, любви нету, то я хочу задать другой вопрос, чтобы не быть понятым неправильно. Божья работа, она может проявляться и по-другому. Если нету роста, если состояние духовное удовлетворительное, если христианская жизнь – это не бег, а ползание или лежание, то мой вопрос – обличает ли Бог тебя в этом? Я не говорю конкретно о пророчестве. Бог может обличать разными способами, читая Священное Писание, слушая проповеди, даже в обстоятельства определенные ставя, как Он посчитает нужным, но все, конечно же, на основании Священного Писания. Но обличает ли тебя Бог в твоем состоянии? Я думаю, что если не всех, то многих есть чем обличать. Меня точно есть в чем обличать. Посмотрите вторую и третью главу книги Откровения. Иисус обращается к семи церквям. Например, к Ефесской церкви. Он дает положительную характеристику, он перечисляет много плюсов. Но если там чего-то не хватает, он обличает. Я имею против тебя. Он не молчит о недостатках. Мы по-человечески можем думать, вот так, 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 хорошо, закроем глаза на то, что плохо. А у Иисуса не так. Иисус видит хорошее, он это ценит, он на это глаза не закрывает, но он и указывает, что не так. Так вот вопрос, обличает ли Бог? Мне очень понравилась одна мысль, которую я недавно прочитал, суть ее такая. Если твой Бог тебя ни в чем не обличает, ни в чем не упрекает, во всем с тобой согласен и во всем тебе потакает, значит, ты для себя изобрел своего Бога, а не веришь в настоящего истинного Бога. Ты просто изобрел себе Бога, с которым тебе комфортно. Обличает ли тебя Бог? Если человек находится в духовном кризисе, то, по крайней мере, Божья работа все равно будет продолжаться в том, чтобы человека наставлять, корректировать, обличать. Если надо наказывать, но чтобы он в этом кризисе не оставался. Продолжает ли Бог свою работу в тебе? И, наконец, я хочу обратиться, может быть, здесь есть человек, а может быть, кто-то, глядя по трансляции, еще не знает Бога, но неоднократно о нем слышал, еще не познал Христа, но неоднократно о Христе слышал. И, возможно, кто-то думает приблизительно так. Я понимаю, что это путь правильный, но я боюсь, что если я начну, я не смогу продолжить. Если я сделаю первый шаг, я не смогу идти дальше. В этом отношении мне очень нравится мысль известного английского проповедника прошлого Чарльза Спержена. Он, касаясь как раз-таки этого стиха, 6 стиха 1 главы послания к филиппийцам, говорил приблизительно так. «Некоторые люди говорят мне, что если я начну этот путь, имеется в виду христианский путь, я не смогу продолжить. Вы совершенно правы. Вы действительно, если начнете, вы не сможете продолжить. Но если Он начнет в вас свое доброе дело, Он будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Поймите, что если человек делает хотя бы один шаг, но правильный и библейский навстречу Богу, покаяние и вера в Иисуса Христа, его искупительную жертву, Бог Духом Святым поселяется в человеке, и Он уже начинает вместе с человеком совершать свою работу. Человек должен проявлять послушание, Бог производит на основании Писания хотение и действия по своему благоволению. Поэтому не надо медлить, не надо смущаться, надо покаяться и принять верой Господа Иисуса Христа и то, что Он умер за тебя. И ты получишь прощение грехов и дар Святого Духа, и Бог начнет в тебе свое дело, и начавши свое доброе дело – Он будет совершать даже до дня Иисуса Христа. И за это слава Ему, хвала и благодарение. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас и воскресшего. Благодарю Тебя за то, что Он наш ходатай пред Тобой, и кровь Его очищает от всякого греха. Благодарю за Духа Святого Утешителя, который свидетельствует Духу Твоих детей, что мы истинно дети Твои. Благодарю Тебя за Слово Твое, которое светильник ноге нашей и свет стезе нашей. Благодарю Тебя за всякого святого во Христе Иисусе. Благодарю за это время, за Твое незримое с нами присутствие. Пусть Твое Слово и Твой Дух совершают в наших сердцах Твою добрую, благословенную работу, хотение и действие по Твоему благоволению. Из присутствующих здесь или глядящих трансляцию, те, кто еще не знает Тебя, коснись сердца, пусть они познают Тебя сегодня. Привлеки к себе, чтобы они отозвались на евангельский призыв, и начни в них Твое доброе дело. Продолжай производить его в Твоих детях. Нам со своей стороны быть послушными Тебе помоги. Храни нас в Твоих руках, избавь нас от всякого злого дела, сохрани для Твоего небесного царства. Тебе за все слава, хвала и благодарение во имя Иисуса Христа. Аминь.